Доброе утро, день, вечер, дорогие друзья. Это «Полезные мысли», подкаст-приложение курса «Ментальные навыки руководителя» и Елена Макарова. Сегодня мы продолжим чтение книги Эмми Брен «Заставь свой мозг работать». Глава «Минное поле мотивации». Мы прочтем сегодня часть из этой главы. Важнейшие аспекты мотивации, о которых не всегда говорят. У Бена была замечательная неделя. Он каждый день своевременно возвращался домой, и жена его была счастлива. Когда он чувствовал надвигающийся упадок сил, то выходил на свежий воздух и слушал бодрящую музыку, и это заряжало его. Ему не каждый раз легко отказаться от шоколада и кофе, но он преисполнен решимости и знает, что только ему под силу справиться с собой. В плане персонального менеджмента он как никогда ощущает себя хозяином положения. На этой неделе Бен решил поговорить со Стюартом о людях, с которыми работает. Ему очень нравится то обстоятельство, что он работает в команде. Бен верит, что в команде можно добиться большего, чем работая в одиночку. Однако ему трудно дается сотрудничество с некоторыми из коллег. Главным источником головной боли для него остается Джейн. Он знает, что она могла бы работать более продуктивно, но не представляет, как побудить ее к этому. Бен решил организовать деловое свидание с Джейн. Во время встречи он узнал о ней много такого, о чем и не подозревал, словно шлюзы открылись, и она излила ему всю душу. Джейн боится потерять место, боится Бена, который вечно злится на нее и недоволен ее работой. Она и сама злится на себя за то, что у нее нет силы воли и не хватает даже мужества порвать с бойфрендом, который обманывает ее. Хотя она сама же сказала, что сугубо личные проблемы надо оставлять дома. Бен толком не знал, что ему делать со всей этой информацией, потому что в конечном счете его интересовало только одно – чтобы она стала работать лучше. Тем не менее, он проявил максимум сочувствия, чтобы хоть немного успокоить Джейн. На прошлой неделе он проводил в другом офисе тренинг, посвященный внутреннему техническому программному обеспечению, сделанному под заказ. Участники тренинга, внешне тихие и вежливые, всем своим видом показывали, что их эта тема не очень интересует и не вдохновляет. Джеймс, один из членов команды, все время отвлекался, и Бен считал своим долгом постоянно одергивать его. Складывалось впечатление, что Джеймс высказывает какие бы то ни было идеи не в интересах работы, а только для того, чтобы вызвать реакцию окружающих. В конце этой недели команде Бена будет поручена ответственная работа, и он хочет, чтобы они проявили себя лучше, чем когда бы то ни было. С точки зрения Бена, они все должны выкладываться на все 100, максимально взаимодействуя между собой. Ситуация. Стюарт знает, что, мотивируя других людей, можно оказать большое влияние на качество их жизни, поэтому сегодняшний сеанс коучинга очень важен не только для Бена, но и для его коллег. Им нужно рассмотреть следующие вопросы. Первое. Как помочь Джейн работать продуктивнее? Второе. Как улучшить общение между Беном и Джейн? Как вовлечь и мотивировать таких людей, как Джеймс? Это третье. И четвертое. Общие вопросы коллективной мотивации. Эта глава поможет вам понять, как правильно мотивировать других людей. Вы научитесь помогать другим быть более продуктивными и перестанете портить нервы в отношениях с окружающими. Бонусом станет снижение уровня стресса на работе и дома. Мотивация. Мотивация – странный феномен. Мы склонны вспоминать о ней тогда, когда ее не хватает. Нам часто кажется, что мы не имеем власти над нею, и временами она совершенно неуловима. Что же такое мотивация? Она имеет много общего с проактивностью, поэтому-то мы и начинаем с нее. Быть проактивным – это не просто брать на себя инициативу, это еще и фундаментальная ответственность. Решения, которые мы принимаем, играют здесь наиважнейшую роль. Слово «ответственность» можно трактовать как способность отвечать, выбирать свою реакцию. Концепция ответственности очень актуальна для Бена. Любой коуч всегда должен позаботиться о том, чтобы клиенты, с которыми он работает, понимали, что такое ответственность, и осознавали, какая огромная сила, способная менять мир к лучшему, заложена в них. Ориентация только на внешние ресурсы, как правило, не приводит к улучшениям обстоятельств жизни человека. Хотя, разумеется, есть внешние обстоятельства, не подвластные нам. Мотивацию можно считать предтечей принятия решения. Когда человек достаточно мотивирован, чтобы встать с постели, он принимает решение встать, и вот он уже готов начать новый день жизни. Что мотивирует вас? Мотивация бывает двух типов – внутренняя и внешняя. первой никакие внешние силы не участвуют. Вы делаете что-либо просто потому, что вам это нравится. Вторая предполагает, что вы делаете что-либо, рассчитывая что-то за это получить. Как правило, речь идет о деньгах, признании, каких-то иных формах вознаграждений и даже о желании избежать наказания. Теме внутренней и внешней мотивации посвящено огромное количество исследований. И очень важно понимать, какой формой мотивации следует пользоваться в разных ситуациях. Некоторые награды мотивируют. Ожидание награды – очень важный процесс для мозга. Маттиас Пасильоне и его коллеги показали, что некоторые участки мозга, включая вентральное полосатое тело и миндалину, влияют на наше поведение, когда мы рассчитываем на вознаграждение. Другие части мозга важны с точки зрения присвоения ценности определенным вещам в различных ситуациях. Для обезьяны по-настоящему мотивирующей наградой является банан или яблоко. Когда она видит фрукты, активизируется ее глазнично-лобная кора. Клетки этой части мозга как будто выстраивают награды иерархически. Если обезьяна видит яблоко с листом латука, клетки активизируются сильнее, чем при виде одного лишь яблока. Но если яблоко предлагается с бананом, активизация еще сильнее. Большинство из нас имеют опыт усиления мотивации под воздействием каких-либо внешних стимулов. Родители, правильно это или не очень, часто балуют своих чад сладостями в обмен на хорошее поведение или выполнение каких-то задач. Да и среди взрослых нередко можно слышать, что жена мотивирует мужа сделать уборку взамен на обещание, что он затем сможет спокойно смотреть матч по регби. По опыту мы знаем, что такие внешние формы мотивации временами бывают эффективны. Скоро мы увидим, каков их эффект в глобальной перспективе. Сила денег. Еще один опыт, проделанный Маттиасом Пасильоне и его коллегами, демонстрирует силу бессознательной мотивации. Оказывается, люди регулируют количество усилий, вкладываемых в какое-то дело, в зависимости от ожидаемого уровня вознаграждения. Испытуемым показывали картинку с изображением монеты с достоинством то ли в 1 фунт, то ли в 1 пенс, точно разобрать было невозможно. Однако на бессознательном уровне мозг точно знал, какая это монета. Использование монет объяснялось тем, что согласно многочисленным экспериментам, они устойчиво активизируют мозговые цепи, связанные с вознаграждением. Ученые вели мониторинг мозговых процессов у испытуемых, измеряя электрическую проводимость кожи и силу сжатия руки. На экране те видели термометр, который отображал увеличение или уменьшение поведенческих усилий через сжатие. Участникам эксперимента было сказано, что чем выше показатель на термометре, тем большим будет денежное вознаграждение. Результаты эксперимента продемонстрировали, что испытуемые, которых мотивировали однофунтовые монеты, прикладывали больше усилий, чем те, кому показывали однопенсовую. Хотя на сознательном уровне они не знали, какого достоинства монету им показывают. Наиболее активно проявляли себя участки мозга, считающиеся выпускными каналами лимбической системы, которые отвечают за эмоциональность и мотивацию. Предлежащее ядро в мозге хранит обильные запасы дофамина и очень чувствительны к другим нейротрансмиттерам, таким как серотонин и эндорфины. Вы, конечно, помните, что серотонин, эндорфины и дофамин приносят чувство удовлетворения и служат источником мотивации. Можно сопоставить это с результатами опыта, проводившегося с обезьянами с поврежденным предлежащим ядром, которые отдавали предпочтение одному очищенному ореху сейчас перед горой неочищенных потом. Многие люди страдают от последствий недостаточной мотивации к вознаграждению в перспективе. Например, перед началом отпусков они предпочитают сидеть на диване и полагаться на косметические средства, а не тренироваться в спортивном зале, сгоряя лишний жир и качая мускулатуру. Когда назревают большие расходы, они предпочитают пользоваться кредитом, чем копить деньги на всем экономе. Вместо того, чтобы эффективно трудиться в течение дня, они предпочитают работать в полсилы и потом засиживаться допоздна, чтобы все успеть. Чтобы разобраться, чем можно вызвать в себе всплеск дофамина, когда занимаешься скучной рутинной работой, которая обещает большую отдачу, но в неопределенном будущем, надо стать детективом. У каждого человека свои обстоятельства, но есть несколько общих идей. Первое. Составьте список необходимых дел и вычеркивайте их по мере выполнения. Отслеживать прогресс бывает очень полезно. Второе. Концентрируйтесь на каждой отдельной задаче. Например, одна тренировка для бицепсов, другая для трицепсов. Разделяйте сбережения по разным предназначениям. Третье. Слушайте музыку. Внешняя мотивация может эффективно использоваться для выполнения очень простых, рутинных, не требующих существенных умственных задач затрат задач. Однако ничто из того, чем приходится заниматься Бену и его коллегам, в эту категорию и близко не попадает. Опасности бездумного использования внешней мотивации таковы. Первое. Она может уменьшать или подавлять внутреннюю мотивацию. Второе. Она убивает креативность. Третье. Она заставляет людей мыслить только в краткосрочной перспективе. И, наконец, четвертое. Она может стать причиной неэтичного поведения. Сила ожиданий. Ожидания имеют большую силу. Они могут даже воздействовать на то, на какую поступающую информацию обращает внимание ваш мозг. Когда Бен старается удержать Джеймса в рамках, то мог бы в большей мере использовать силу ожиданий. Стюарт знакомит Бена с фундаментальной информацией. Ожидание – это способ осознания мозгом того обстоятельства, что на горизонте маячит награда или угроза. Когда ожидания удовлетворяются, происходит всплеск дофамина, как если бы вы получили награду. Это помогает запрограммировать вас на то, чтобы вы запомнили, что и как делали, и продолжали бы в том же духе. Если ваши ожидания завышены, всплеск дофамина оказывается еще более сильным. Мозг начинает функционировать так, словно вам вкололи дозу морфия. Однако неоправданные ожидания вызывают падение уровня дофамина и возникновение тревожной реакции. Не забывайте о том, что дофамин полезен для мышления и учебы, так что, поднимая планку в своих ожиданиях, вы переходите в состояние, в котором для вас нет ничего невозможного. При работе с Джеймсом и другими коллегами Бен мог попытаться сделать следующее. Первое. Определить, какие ожидания имеют место. Например, можно попросить у каждого сотрудника записать, сколько документов он рассчитывает успеть проверить за утро или какой результат надеется извлечь из встречи с клиентом. Второе. Несколько снизить планку ожиданий для каждого, чтобы их легче было превзойти. И, наконец, третье. Обсудить различные способы, позволяющие коллегам превзойти ожидания. Уничтожители ожиданий. Когда Бен узнал о проблемах, с которыми столкнулась Джейн, ему захотелось помочь ей ради нее и ради себя. Когда работаешь с другими людьми, как Бен, иногда очень полезно узнать, что у них на душе. Стюарт подчеркивает, что не будучи коучем для Джейн, Бен может только предполагать, что творится у нее в голове. Однако общее знание процессов мышления может помочь Бену. Стюарт попросил его составить краткий перечень вопросов, беспокоящих Джейн. Первое. Она боится остаться без работы. Второе. Она боится Бена, когда тот сердится на нее. Третье. Она боится Бена, когда тот разочарован ею. Четвертое. Она злится на саму себя за слабохарактерность. Пятое. Она не решается покончить с отношениями, которые ее тяготят. Возможно, это не все, что беспокоит Джейн. Однако тот факт, что она поделилась с Беном своими заботами, уже хорошее начало для Бена. Стюарт начинает с разговора о том, почему так важно решить эти вопросы. Мозг запрограммирован так, чтобы получить максимум благ и сводить к минимуму опасности и угрозы. Как мы знаем, смысл, который мы вкладываем в понятие благ и угроз, может меняться от человека к человеку, но некоторые общие предположения мы все-таки можем делать. Лимбическая система, те участки мозга, которые занимаются эмоциями и поведением, очень чувствительна, и любой из перечисленных забот более чем достаточно, чтобы возбудить ее. Реакция организма на реальную или мнимую угрозу сильнее и устойчивее, чем наше стремление к потенциальной награде. Она воздействует на саму нашу способность мыслить и сводит к минимуму наши интеллектуальные ресурсы. Вы занимаете оборонительную позицию и начинаете видеть угрозу во многих обыденных вещах. Вот почему Джейн работает не так продуктивно, как того хотелось бы Бену. Как только мысли в голове Джейн начинают поворачиваться в сторону предметов ее тревоги и возникают соответствующие эмоции, удержаться на этом скользком склоне очень трудно. Попытки просто подавить эмоции не помогают, поэтому оставаться в той среде, где вы считаете необходимым скрывать свои эмоции, достаточно тяжело. Подавление эмоций – чрезвычайно энергоемкий процесс. Исследования показывают, что это может иметь различные негативные последствия, включая сильное чувство дискомфорта. Вместо того, чтобы попытаться подавлять эмоции, можно сделать две полезные вещи. Первое – идентифицировать свои эмоции и перенаправлять внимание на что-то другое. Второе. Когда Джейн испытывает страх, видя, что в очередной раз разочаровывает Бена, ей нужно постараться разобраться в причинах, либо переключить внимание на иной предмет. Если она действительно сделала что-то не так, то должна попытаться исправить положение или хотя бы извиниться и постараться впредь подобных ошибок не совершать. Детали могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Например, если Джейн боится, что Бен сердится на нее за то, за что-то, но выглядит слишком занятым, чтобы она решилась обсуждать с ним этот вопрос, тогда ей лучше на время переключить внимание на что-нибудь другое, пока условия для разговора не станут более благоприятными. Наконец, например, в конце рабочего дня или с самого утра. Еще бывает полезно идентифицировать переживаемые эмоции и конкретно назвать их. Кому-то эта идея может показаться странной, однако исследование показывает, если вы четко называете, что именно чувствуете, то ослабляете переживаемую эмоциональную реакцию. Чтобы этот метод работал, идентификация должна быть лаконичной. Нужно кратко и символично обозначить переживаемые вами чувства, а не просто расписывать все свои усилия, ощущения. Например, Джейн лучше сказать, что она раздражена или растеряна, а не «злюсь на Бена за то, что он недостаточно откровенен со мной, и от этого то все только хуже». Более того, пространные описания, как правило, усиливают и усугубляют эмоциональную реакцию. Овладение всеми этими стратегиями требует времени, но любые затраты стоят того. Учить подобным вещам других людей лучше всего с их согласия. И начать неплохо с того, что вы узнали о стратегиях, которые имеют под собой научные основания и действенность которых подтверждается практикой. Уже близко знакомый со стратегиями результативности, эффективности и продуктивности, Бен гордо заявил Стюарту, что он запланировал 15-минутную встречу с Джейн, чтобы разобраться со всеми вопросами. Стюарт понял, что ожидания Бена не оправданы. Он объяснил ему, когда имеешь дело с другими людьми, особенно когда речь идет о таких деликатных вопросах, планировать заранее время, которое вы потратите, неразумно. Время в этой ситуации вообще не должно быть в фокусе внимания. Вы не о нем должны думать, а о человеке, с которым разговариваете. Сосредоточившись на времени, вы можете упустить из виду многие важные детали, и встреча окажется малоэффективной. К сожалению, при наихудшем стечении обстоятельств это может принести больше вреда, чем пользы, или, по крайней мере, потребуется другая встреча, чтобы исправить положение. Бен должен выделить на решение вопросов такого рода столько времени, сколько потребуется. Его ожидания должны быть в большей степени сосредоточены на том, чем он может помочь Джейн, как он решит ее вопросы и чего он рассчитывает достичь по итогам встречи. Если это займет 20 минут, тогда неожиданно освободившееся время он может использовать для разбора разных внеплановых задач, входящих в отдельный список, наподобие перечня занятий на случай дождливого дня, составляемого для его детей. Если это займет 60 минут, он может порадоваться, что потратил время не зря, а все-таки помог Джейн, чем мог. Сила контроля. Есть вещи, которые располагают человека к мотивации. В их числе чувство контроля над тем, что вы делаете. Опыты показывают, что чувство контроля и самостоятельности имеет большое значение. Во многих организациях человеку трудно быть на 100% самостоятельным, но для получения пользы в этом нет необходимости. Всегда можно найти всякие мелкие вопросы, подпитывающие в человеке чувство самостоятельности. Однако речь обязательно должна идти о каких-то реальных, а не надуманных проблемах, потому что себя не обманешь. Предоставляя больше самостоятельности своим сотрудникам, компании могут выиграть гораздо больше, чем думают. Например, можно предоставить работникам право принимать решения в следующих вопросах. Первое. Самим выбирать, когда устраивать перерыв на чай и чем заниматься во время него. Второе. Самим выбирать, в какой одежде приходить на работу. Например, если вашему подчиненному предстоит встреча с клиентом, пусть он сам решит, во что ему одеться, разумеется, в пределах разумного. Третье. Работать над проектами, демонстрирующими социальную ответственность компании. Четвертое. Самим составлять для себя график отработки, если есть желание взять отгул. Многие компании предоставляют своим работникам больше автономии. В 3М некоторым служащим позволяется 15% рабочего времени тратить так, как им заблагорассудится. Сила определенности. В главе 13 мы рассмотрим основные компоненты успешного лидерства с точки зрения процессов, протекающих в мозге. Мы разберемся в базовых потребностях мозга, лидера и его последователей. Одной из них является потребность в определенности. Стюарт поднимает этот вопрос в разговоре с Беном именно сейчас, потому что в своей роли лидера по отношению к Джейн он может значительно облегчить стоящие перед ним иные задачи, если поймет, в чем сила определенности. Давайте мысленно вернемся на несколько тысячелетий назад. Еду вам приходится добывать охотой, а в части обеспечения безопасности полагаться на других членов своего племени. Если вы рассоритесь с ними, вас прогонят из племени, и для вас это почти верная смерть. Жить, не зная, когда тебе доведется поесть в следующий раз, это очень опасная ситуация, чреватая смертью. Таким образом, неопределенность угрожает самому факту нашего выживания. Мозг в условиях неопределенности всеми силами старается восстановить определенность. Когда Джейн не знает, о чем думает Бен, она испытывает дискомфорт. Определенность помогла бы Джейн избавиться от вредных мыслей. Бен мог бы помочь ей в этом, проявляя больше открытости и ясности в общении. Из четырех главных своих проблем, в которых она ему призналась в ходе неформальной встречи, три можно было бы решить или облегчить именно таким образом. Сила уверенности. Уверенность в себе – еще одно фундаментальное качество, которое лидер должен уметь генерировать в людях, с которыми работает. Одним из факторов, непосредственно влияющих на уровень уверенности в себе, является социальный статус человека. Джеймс, поведение которого так беспокоит Бена, как раз и озабочен своим статусом, всеми силами стремясь его повысить. Почему же статус так важен? С точки зрения эволюции, высокий статус всегда был связан с более высоким вознаграждением. Когда кто-то скажет, что сегодня это не так, а кто-то станет утверждать обратное. В любом случае, мозг человека определенно запрограммирован на то, чтобы активизировать нейронные цепочки поощрения, когда воспринимаемый статус повышается. Когда же он понижается, мозг воспринимает это как угрозу и соответствующим образом реагирует. Это неудивительно, если принять во внимание, что понижение статуса чревато разного рода негативными последствиями. У многих людей тревожная реакция на угрозу возникает даже в такой простой ситуации, как реакция, как разговор с начальником. Рекомендации насчет мотивации. Первое. Тщательно выбирайте моменты, когда лучше использовать внешнюю мотивацию. Второе. Стратегически поощряйте в людях внутреннюю мотивацию. В идеале лучше всего нанимать на работу тех, кто помимо интереса к зарплате имеет более высокие цели и мотивы. Третье. Убедитесь, что знаете, в чем состоит ваше предназначение. Четвертое. По возможности повышайте уровень определенности и уверенности. Пятое. Практикуйтесь в умении вызывать в себе оптимальное эмоциональное состояние для решения стоящей перед вами задачи. Польза от овладения искусством мотивации. Вы сможете контролировать свой уровень продуктивности. У вас появляются возможности воздействовать на уровень продуктивности других людей. Вы реже будете разочаровываться в себе и окружающих. И, наконец, вы будете переживать меньше стресса в отношениях с детьми и партнерами, если сумеете их эффективно мотивировать.